Глава вторая. Вульф сделал вид, что ничего экстраординарного не произошло. Впрочем, в кабинете никто, за исключением меня, даже не догадывался о том, что Вульф притворяется. Я несравнимо лучше других знал его, вполне допуская, что остальные и не подозревали, что, несмотря на полуприкрытые веки, Вульф внимательно следит за реакцией присутствующих, и от его внимания не ускользнет даже едва заметное движение.
«Боюсь», — сухо произнес он, — «вы, мистер Шаттак, вряд ли сможете извлечь из этой истории пользу. Ни дополнительных голосов избирателей, ни признания общества, ни грома аплодисментов восторженной толпы. Я признал в вашем присутствии факт убийства исключительно потому, что не могу его сейчас доказать. Да и в дальнейшем у меня вряд ли появится такая возможность. У меня нет ни единого доказательства, ни одной улики. Сесть в лифт и подняться на 12-й этаж в номер капитана Кросса мог в буквальном смысле кто угодно. Никого не видели. Несмотря на все старания полиции, гора родила мышь. Окно распахнуто настежь. Капитан лежит на тротуаре. Мертв. Разбился. Вот и все.
Тогда какого черта вы утверждаете, что его убили? Резко спросил Лоусон.
Потому что это так. У него не было ни малейших шансов случайно выпасть из окна. С теми же шансами на успех я мог бы участвовать в выборах в Конгресс. Кросс не выпрыгивал из окна, не выползал из него наружу. В день смерти, в 20:00 вечера, он позвонил полковнику Райдеру и пообещал, что зайдет к нему утром с докладом. Кроме того, он сказал, что не спал 2 суток, и ему надо отдохнуть. А еще он послал телеграмму в Бостон своей невесте, написал, что проведает ее в субботу. И после этого кончать с собой?
Вульф презрительно фыркнул.
«Вот оно что!»
— слегка разочарованно протянул Файв и снова скрестил руки на спинке стула.
«А я-то думал, вам удалось что-то нарыть». «Я и нарыл», — погрозил ему пальцем Вульф. «Я установил, что капитана Кросса убили. Однако мне не удалось отыскать ниточки, которые смогли бы нас привести к убийце. Ниточки, берущие начало от изломанного тела на тротуаре или от номера, из окна которого вылетел мистер Кросс. Полиция прекрасно потрудилась и при этом ничего не нашла. Нам нужно отыскать какую-нибудь другую отправную точку. Если преступник руководствовался неким личным мотивом, корни которого уходят в прошлое убитого, у полиции есть все шансы на успех. Именно эту версию сейчас и отрабатывают. Если же преступник был профессионалом, и причина убийства кроется в деятельности капитана Кросса, значит, убийцу возможно, отыщем мы в ходе данного расследования. Если я правильно понял, и мы продолжим расследование, то будем исходить именно из этих посылок. Так? Мы будем следовать прежней намеченной линии с тем же кругом лиц?»
Файв молча разглядывал уголок стола Райдера.
«Я задал вопрос, генерал», —
отрывисто произнес Вульф.
«Безусловно», — скинул голову Файв, — «мы продолжим расследование, разумеется». «Пожалуй, мистер Вульф, у меня больше нет к вам вопросов»,
— удовлетворенным тоном изрек Шаттак.
«Вы мне позволите сделать замечание?»
— поинтересовался Тикхэм.
«Валяйте»,
— отозвался Файв.
«Я по поводу круга лиц. Мистер Вульф использовал именно это словосочетание. Дело нам предстоит сложное и запутанное, пусть это единственное, что мы сейчас знаем наверняка. Кроме того, судя по тому, что случилось с Кроссом, если мистер Вульф прав, еще и в некотором смысле опасная. Такое дело нельзя поручать детскому саду. А ведь если мистер Вульф придерживается именно такого мнения о нас и особенно обо мне.
«Это что еще за телячьи нежности?» — сурово спросил Файв.
«Приказ исходит от меня».
«Полковник, я пытался вас просветить, а не унизить», — пояснил Вульф.
«Нежности тут совершенно ни при чем», — с чувством произнес Тингхэм, что было для него весьма необычно. «Я-то как раз хочу и дальше принимать участие в расследовании. Мне просто хотелось окончательно для себя прояснить, с какой целью мистер Вульф задал вопрос о круге лиц».
«Чтобы получить ответ».
Вульф внимательно посмотрел на Тингхэма.
«И я его получил».
«И все же полковник Тингхэм в чем-то прав», — вмешался Лоусон, обращаясь к генералу Файфу. «Например, сэр, вы сейчас говорите, что приказы исходят от вас. Однако это не так. По крайней мере, на протяжении тех двух недель, что я провел здесь, они исходили либо от полковника Райдера, либо от Нира Вульфа. Помимо того, что это вносит неразбериху, Вульф разговаривает с нами так, словно носит на плечах погоны генерала армии. А это не так!»
«Господи, и вы туда же!»
С отвращением воскликнул Файв.
«Что? Тон Вульфа уязвил и ваше самолюбие? Черт подери! Армия действительно превращается в детский сад! Ну и что же мне делать? Если я отправлю вас за океан или сбагрю обратно в Вашингтон, ваш сменщик окажется еще хуже!»
Он повернулся к Вульфу.
«Что там у вас случилось с Райдером? Вы разошлись во мнениях? Отдавали разные приказы?»
«Насколько мне известно, нет», — терпеливо ответил Вульф.
«А вы что скажете?»
— обратился Файв к Райдеру.
«Никак нет, сэр»,
— небрежно ответил Райдер, словно вопрос генерала был неинтересен и не представлял никакой важности.
«Мистер Вульф активно принимает участие в совместной работе и оказывает нам огромную помощь. Лишь последний дурак станет возмущаться его манерами, однако должен сказать, принимая во внимание обстоятельства, в составе нашего коллектива будут перемены. Хочу обратиться к вам с просьбой. Со всем уважением к вам я прошу вашего разрешения поехать в Вашингтон и встретиться с генералом Карпентером. Сегодня».
В третий раз в кабинете воцарилось гробовое молчание. Поскольку остальные присутствовавшие не являлись профессиональными военными, мы не могли до конца понять, что за подтекст крылся в просьбе, адресованной в подобной манере, однако от нашего внимания не ускользнуло то, что случилось с лицом Файфа. Оно словно застыло. Старый служака уставился на Райдера, сидевшего перед ним за столом. Впервые за все время нашего знакомства генерал выглядел по-дурацки.
«Пожалуйста, сэр», — продолжил Райдер, выдержав взгляд Файфа, «мне следует добавить, что я собираюсь встретиться с генералом Карпентером отнюдь не по личному делу. Вопрос касается армии. У меня забронирован билет на рейс в 17:00».
Снова молчание. Мускулы на шее Файфа пришли в движение, и генерал заговорил.
«Вы странно себя ведете, полковник», — сдержанно произнес он холодным тоном. «Насколько я понимаю, это объясняется тем, что вы не знакомы с правилами, принятыми у нас в армии. Подобные вещи обсуждаются без лишних свидетелей. У меня к вам неофициальное предложение. Если хотите, давайте поговорим о вашей поездке с глазу на глаз. Сейчас. Либо после обеда, после того, как вы все еще раз хорошенько обдумаете».
«Прошу прощения», — ответил Райдер. Голос полковника был грустным, но при этом твердым. «Это ничего не изменит. Я прекрасно знаю, что делаю, сэр».
«Бог свидетель! Надеюсь, что это действительно так!»
«Да, это так, сэр. Итак, мне можно поехать?»
«Можно!» — отозвался Файв.
Судя по выражению лица, генерал хотел добавить: «Катись куда хочешь, а обратно можешь не возвращаться», однако сдержался, поскольку был офицером и джентльменом, ну а кроме того разговор велся в присутствии свидетелей. Должен признать, генерал прекрасно владел собой. Он встал, отпустил Тингхэма и Лоусона, и они вышли из кабинета. Затем он предложил Джону Беллу Шаттеку пообедать с ним, и политик с признательностью принял приглашение. Затем Файв повернулся к Вульфу и выразил надежду, что тот присоединится к ним. Однако Вульф, поблагодарив, отказался, соврав, что ему надо успеть на важную встречу. Вульф без особого восторга относился к ресторанам, а тот, в который собирался Файв, и вовсе терпеть не мог, утверждая, что там в баранину с карри добавляют серу. Файв и Шаттек вышли из кабинета, так больше и не перемолвившись ни единым словом с Райдером. Вульф подошел к столу Райдера и, нахмурившись, опустил на полковника взгляд, дожидаясь, когда тот поднимет голову.
«Я считаю, что вы тряпка», — сообщил ему Вульф. «Это лично моя точка зрения».
«Не забудьте об этом упомянуть, если вдруг решите написать для меня рекомендательное письмо», — откликнулся Райдер.
«Непременно! Вы не желаете шевелить мозгами! У вас погиб сын, убит один из ваших подчиненных, капитан Кросс. Сейчас вы не в состоянии принимать серьезные решения. Если у вас есть умный друг, у которого варит котелок, обратитесь к нему за советом, либо посоветуйтесь с адвокатом, а можете прямо со мной».
«С вами?» — удивился Райдер. «Прекрасная мысль, просто замечательная». Вульф едва заметно на четверть дюйма приподнял плечи, после чего снова сутулился, бросил мне:
«Пошли, Арчи!»
и направился к двери. Я снова поставил чемоданчик на стул и последовал за Вульфом. Когда мы проходили приемную, сержант Брюс подняла на нас взгляд. Вульф не обратил на нее внимания, я остановился у ее стола и пожаловался: «Мне что-то в глаз попало».
«Это плохо», — сказала она и встала. «В какой именно глаз? Дайте взглянуть».
«Господи Боже, где же ее носило все эти годы?» — подумалось мне. «Как можно попасться на такую бородатую хохму?» Наклонившись, я уставился в ее глаза, а она в мои. Наши лица разделяло не больше 10 дюймов.
«Вижу», — произнесла она.
«Правда? И что там?»
«Не что, а кто. Я в обоих глазах, и достать меня оттуда никак нельзя».
Она села и с абсолютно невозмутимым видом снова начала печатать. «Это же надо было мне настолько ее недооценить».
«Ладно, 1-0 в вашу пользу», — признал я свое поражение и поспешил за Вульфом, который уже стоял у лифта.
У меня в голове крутилось около дюжины самых разных вопросов, которые мне хотелось озвучить Вульфу, и я надеялся получить ответы хотя бы на часть из них. Увы, мне так и не подвернулась возможность их задать. Когда? По дороге домой? Когда я был за рулем, а он сидел на заднем сиденье? Нет, не вариант. Вульф терпеть не мог поездок на автомобиле и потому в пути был не расположен к разговорам. Оказавшись дома, Вульф сразу направился на кухню, чтобы помочь Фрицу приготовить ланч. Они как раз собирались устроить очередной кулинарный эксперимент: пожарить баклажан на курином жире. За столом беседы о делах являлись табу, и потому мне пришлось выслушивать пространное рассуждение Вульфа о том, почему Часто игра в шахматы может погубить любого боевого генерала. Затем, в силу того, что Вульф пропустил утреннее свидание со своими ненаглядными орхидеями, он поспешил наверх, в оранжерею. А там, как я прекрасно знал, его нельзя было тревожить. Я спросил, можно ли мне вернуться на Дункан-стрит, и получил отказ. Вульф сказал, что я могу ему понадобиться. Поскольку в первую очередь мне было приказано нянчиться с Вульфом, я не стал с ним спорить и отправился в кабинет на первом этаже, сделал кое-какие мелкие дела и послушал радио. В 4:25 раздался телефонный звонок. Это был генерал Файв. В официальной манере, по-военному, как старший по званию, он приказал мне к 4:00 доставить Нира Вульфа к нему в кабинет. Я сказал, что не получится, а генерал потребовал от меня сделать так, чтобы получилось, и бросил трубку. Мне пришлось перезвонить генералу. «Послушайте, сэр, вам нужно, чтобы Вульф с вами сотрудничал или нет? Со всем к вам уважением мне бы хотелось напомнить, что никакая сила на земле, за исключением вас или, по крайней мере, полковника, не заставит его изменить свои планы. Поэтому вы должны сами поговорить с ним и объяснить, что именно вам от него нужно».
«Черт его подери! Соедините меня с ним!»
Я позвонил в оранжерею и обрисовал ситуацию Вульфу. В ответ он велел мне не вешать трубку и слушать их разговор с генералом. Так я и сделал. Ничего нового я не узнал. Файв всего-навсего заявил, что должен незамедлительно провести совещание со мной, Вульфом, Тингхэмом и Лоусоном. Наконец Вульф согласился приехать. Когда он через 10 минут спустился, и мы направились к машине, я сказал: «Хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Вдруг вы ее не заметили. Вы ошибаетесь, если решили, что Райдер решил поехать в Вашингтон на встречу с Карпентером, потому что услышал в ходе утренней встречи нечто экстраординарное. Когда мы вошли в кабинет, его чемодан уже был собран и стоял на стуле».
«Я обратил на это внимание. Дьявол, забери этих чертовых немцев. Заведешь машину, трогайся плавно и без рывков. И прибереги свои остроты для другого раза. Я сейчас не в настроении».
Без 4:05 мы уже стояли в вестибюле дома номер 17 по Дункан-стрит, то есть у нас еще имелось несколько минут. Рассеянно, по привычке, я бросил лифтеру: «Нам на 10-й». И отвлекся от раздумий только, когда двери раскрылись на 10-м этаже. И совсем забыл, что кабинет Файфа расположен на 11-м. Вульф уже успел завести свою дежурную шарманку, выясняя отношения с капралом на посту. «Прошу прощения, мы ошиблись», — сказал я. «Нам надо...» Я так и не закончил фразу. Все случилось в одно мгновение. Звук был негромким, оглушающим, его точно назвать язык не поворачивался, однако было в нем нечто такое, что пробирало до печенки. А может, дело было не в звуке, может, дрогнуло само здание. И хотя потом все утверждали, что ощутили толчок, лично я в этом сомневаюсь. Может, что-то случилось с воздухом. Одним словом, на какое-то короткое мгновение у меня внутри все замерло. Судя по лицу капрала, он испытал схожие ощущения. Мы с ним начали оглядываться по сторонам. Тем временем Вульф уже рванул к двери, ведущей к коридору.
«Это та самая штуковина!» — рявкнул он мне на ходу. «Я же говорил тебе!»
Одним скачком я нагнал Вульфа у двери, и когда мы вошли, прикрыл ее за собой. Из многочисленных дверей в коридор уже начали выглядывать люди. Большинство из них были в форме. Некоторые направились в дальний конец коридора, пара человек вообще припустила туда бегом. Где-то впереди звучали голоса, а на нас надвигалась туча дыма и пыли, источавшая резкий кислый запах. Мы шагнули прямо в эту тучу и, дойдя до конца коридора, свернули направо. Кругом царил немыслимый хаос. Картина напоминала размытое фото из газеты с подписью «Наши войска захватывают вражескую пулеметную точку в сицилийской деревне». Обломки, куски штукатурки, дверь, повисшая на одной петле, почти полностью обвалившаяся стена и мрачные люди в форме. Там, где когда-то был дверной проем, стоял полковник Тингхэм. Когда два человека попытались, отстранив его, проникнуть в комнату, еще утром служившую кабинетом Райдеру, он преградил им путь и проревел: «А ну, отошли! Отошли в тот угол!» Они отошли, шагов на пять назад, а потом налетели на меня с Вульфом. Остальные были позади нас и толпились рядом.
«Генерал Файв!»
— донесся откуда-то сзади голос, неожиданно перекрывший сутолоку и шум. Толпа расступилась, освобождая проход, и мгновение спустя показался Файв. При виде генерала Тингхэм освободил дверной проем, и из-за его спины показался лейтенант Лоусон. Они оба отдали честь. «Понимаю, вы можете подумать, что в тот момент это было глупо, но нам тогда так не показалось».
«Ну, что там внутри?» — спросил Файв, козырнув в ответ.
«Полковник Райдер, сэр!»
— ответил Лоусон.
«Он мертв?»
«Господи боже, конечно же да! Его разорвало!»
«Кто-нибудь еще пострадал?»
«Никак нет, сэр. Больше мы никого не нашли. Никаких следов».
«Я сам взгляну. Тингхэм, очистить коридор. Всем вернуться на свои места. Никому никуда не отлучаться».
«Чертова пыль!» — громыхнул мне в ухо Вульф. «А запах? Пойдем отсюда, Арчи».
Первый и последний раз я увидел, как Вульф охотно поднимается по лестнице. Он не знал, какой приказ только что получил капрал, дежуривший на посту у лифта, и потому, видимо, решил не рисковать и не тратить лишнего времени на выяснение с ним отношений. Я следовал за ним по пятам. Миновав приемную, Вульф направился в кабинет генерала Файфа, сразу же нацелившись на большое кожаное кресло, стоявшее спинкой к окну. Опустившись в него и устроившись поудобнее, он велел:
«Позвони в этот... ты знаешь. Короче, звони куда хочешь и вели доставить пиво».